Вообще, давайте сначала поговорим об этом. Лекция небольшая, поэтому можете особенно не напрягаться. Вот. Давайте так вот спокойно его пройдем, чтобы у нас отложилось. Вообще, возможно, вы слышали, что высоту и вертикальную скорость инерциальная навигационная система не определяет. Слышали, да? Откуда? У вас было уже?
Ну, нам еще считают
Серьезно?
Не всем. В прошлом семестре нам тоже говорили.
Такой каламбур вообще придумали те, кто читает вам курс. Потому что вроде бы курс инерциальной навигационной системы вы прошли. У вас было два семестра, правильно? В первом семестре. Один?
Один.
Были гироскопические системы.
У нас метра сегодня. А вы поэтому пришли, да? Ясно, хорошо. В общем, так, то есть у вас была модель ошибки вертикального
тогда?
Не вскользь это было.
Хорошо. Давайте теперь не вскользь это разберем. То есть вы представляете, что. Слушайте, будет холодно, вы представляете то, что инерциальная навигационная система не вычисляет высоту и вертикальную скорость, поскольку ошибки по высоте и вертикальной скорости накапливаются слишком быстро. Все бы хорошо, они накапливаются еще и нестабильно. То есть на самом деле там экспоненциальный процесс, и если, например, с горизонтальными координатами дела обстоят получше. Там это синусоида, наложенная на линейный тренд. Помните, да? Вот, о чем я говорю, да? Причем вот этот линейный тренд зависит от угловой скорости дрейфа в горизонтальном тангенс этого угла. Это вот не что иное, как вот эта вот величина. И в принципе мы как-то с этим смирились и даже положили в основу классификации инерциальных систем по степеням точности. Теперь, что касается высоты и вертикального канала. Вспомним основные уравнения инерциальной навигации. Они у вас перед глазами есть? Нет. Основные уравнения инерциальной навигации. Чтобы нам разобраться с вертикальным каналом, нам нужно вспомнить третье уравнение. Оно выглядит следующим образом. Действительно, кажущееся ускорение вдоль вертикальной оси – это производная от скорости относительно Земли, Кориолисова поправка и ускорение силы тяжести.
ДВАП по ДТ?
ДВАП по ДТ, да, это производная от скорости. Ап.
Там АП просто не очень видно.
Вот. Ну, где Кориолисова поправка, давайте ее запишем. Минус В в квадрате, деленное на пейзаж. Минус В Е. В квадрате лямбда плюс h минус 2ve на u косинус φ. Где fab, вот это вот fab, кажущееся ускорение, vab, вертикальная скорость относительно Земли, дельта aab с индексом c, Кориолисова поправка, g, ускорение силы тяжести. Не путать с гравитационным ускорением. Это разные вещи. Знаете, в чем отличие?
Еще раз, можно вопрос?
В чем отличие между гравитационным ускорением и ускорением силы тяжести?
Точка приложения, да?
Точка приложения одна и та же. Центр тяжести.
Конечный результат у нас вектора разные.
Вектора разные, правильно. А чем
центру идет?
Сила тяжести,
так направлено по, получается, вертикали.
Плюс центробежное ускорение.
Вот. Вот ускорение силы тяжести учитывает центробежное ускорение, а гравитационное ускорение – это то, что из закона всемирного тяготения. То есть это ускорение, лежащее на прямой, соединяющей центры масс. Центр масс летательного аппарата и Земли. Дальше. Давайте с вами запишем выражение, по которым мы вычисляем высоту и вертикальную скорость. Но для этого, понятное дело, для вычисления высоты мы бы использовали вот такое вот уравнение, достаточно простое. Зная начальную высоту, так же, как и любые координаты, мы интегрируем и получаем текущую координату. А вот для вычисления ВА, очевидно, мы бы использовали... что такое? ВА с точкой, это вот первое слагаемое в правой части, просто переписанное вот это вот уравнение. Обозначим эту систему номером 2. Мы на нее будем ссылаться. Давайте теперь проанализируем, как ведет себя ошибка по вертикальной скорости. Что для этого нужно сделать? Будьте здоровы.
Спасибо. Спасибо.
Что нужно сделать, чтобы посмотреть, как ведет себя ошибка вертикальной скорости? Провалировать. Причем, поскольку мы хотим посмотреть динамику этой ошибки, мы должны варьировать дифференциальное уравнение, а не интегральное. Варьируем. Дельта в ап с точкой равно дельта f ап минус дельта а ап кривоса минус дельта g. Давайте подумаем, что же такое вариация от кажущегося ускорения. Это, по сути, ошибка кажущегося ускорения. Как вы думаете, чем она обусловлена? Чем обусловлена? Чего? Правильно. Молодец. Правильно. Действительно, смещением нуля к сфере вектора. А еще чем?
Углами первоначальной.
Чего?
Углами первоначальной.
Правильно, тоже. Смотрите, дело в чем. Ось ап – это ось навигационного треугольника. Чтобы посчитать f ап, нам нужно перепроектировать показания акселерометров в эту систему координат с помощью матрицы направляющих косинусов. Ну вот этот первый блок наш, помните? Так вот, матрица направляющих косинусов, она же у нас с ошибкой идет. Туда входит ошибка выставки, ошибки углов ориентации, которые мы на прошлом занятии рассматривали, и так далее. Но главная составляющая – это, конечно же, смещение нуля акселерометров. И давайте для простоты, но не нарушая общности наших рассуждений, будем считать, что вот эта вот ошибка обусловлена исключительно смещением нуля акселерометров. Причем будем считать, что оно постоянно. Нам будет легче получить решение дифференциального уравнения. Дальше. Вариация от поправки Кориолиса.
А можно пожалуйста, что такое ВА?
ВА – смещение нуля акселерометров. Ну, от английского вот этого слова, да?
Бэйс.
Да, смещение нуля. Вот, ну, Б. Как хотите, можно дельта А обозначить. Означает Александра Владимировича. Давайте следующую разберем вариацию. Вариация от кориолисовой поправки. Что туда будет входить? Там в знаменателе стоит радиус Земли. Так? Он достаточно большой. Если мы провалируем скорость, то там получится 2v на дельта v, потому что скорость в квадрате.
А у нас тут вопрос возник. Кто такой Александр Владимирович?
Здрасте. Попковский.
У нас просто этой части ничего не ведет.
Руководитель специализации третий. На которой я работаю. Вы что? Короче говоря, из-за того, что в кориолисовой поправке стоит радиус Земли, вариация от скорости, ну сколько ошибок по скорости, ну даже если плохая система 20 метров в секунду. Вот разделите 20 метров в секунду на радиус Земли. Это получится очень маленькое значение по сравнению... вот взять... Какое должно быть смещение нуля, чтобы ошибка по скорости была, допустим, 20 20 метров в секунду. Если мы это проверим, то окажется, что вариация Кориолисовой поправки имеет второй порядок малости относительно входной ошибки, относительно смещения нуля. Следовательно, ей можно пренебречь. Можете подписать пояснение в силу второго порядка малости относительно смещения нуля.
Все вариации вы предлагаете?
Конечно. А там вот примерно одинакового порядка вот эти три слагаемые. Там третье слагаемое, что-то 2 на v на косинус π, да, по-моему. Но там маленькая угловая скорость Земли, 7 на 10 минус 5. Осталось разобраться с вариацией от силы тяжести. Ускорение силы тяжести. Да, давайте обозначим это уравнение 4, мы на него будем ссылаться. Ускорение силы тяжести.
Третье
пропустили, да? Третье. Да, действительно. А давайте вот так. Вот это второе, не будем систему обозначать. Вот это второе, вот это третье. Будет правильно. Ускорение силы тяжести. Постоянно ли оно?
Ну, действительно, ну, ускорение меняется.
Правильно. От чего зависит центростремительное ускорение? От широты. А еще? А при одной и той же широте? От высоты, кто-то сказал. Правильно, от высоты. Так вот, есть формула такая, достаточно приближенная, но для наших целей она подходит, которая устанавливает изменение ускорение силы тяжести со временем, без учета всяких магнитных аномалий, гравитационных аномалий. Где g с индексом 0 ускорение на экваторе. R с индексом 0 экваториальный радиус, h высота над уровнем моря. Как вы догадываетесь, нам придется эту штуку проварьировать.
А где учитывается широта?
Широта здесь не учитывается. Это формула, устанавливающая взаимосвязь, вернее, изменение ускорения силы тяжести с высотой. Есть другая формула, которая устанавливает от широты. Но вот при одной и той же широте, допустим, мы осуществляем навигацию на неподвижном основании. Мы хотели бы, чтобы наша инерциальная система показывала постоянную высоту и вертикальную скорость, равную нулю. Ну правильно же, она же неподвижна. И вот мы на одной широте сначала на первом этаже попробовали, потом на втором, потом, понимаете? И нам нужно знать, как меняется ускорение силы тяжести в зависимости от высоты, если мы находимся на одной широте и хотим проверить модель ошибки. R нулевое и квотериальный. Да.
Ну мы же, блин,
давайте варьировать. Провалируем выражение 5.
Мы же летать сам порт строим. Мы шли по этим деталям. Ну, не экзамен то мы спешим. Дорожки. Вот, Лёх, если, короче, меня это спросят,
вариация,
я позову тебя, скажу, что ты меня отказался задавать вопрос.
Хорошо, так и будет.
Вариация от...
Если тебя спросят, то ты просто слабее.
Что здесь подлежит варьированию? Только высота, потому что все остальное константа.
Я тебя позову и скажу, бля, ты была права.
Ну, поскольку высота... нам нужно будет варьировать вот это все выражение. Оно стоит в минус второй степени, поэтому нам нужно умножить на минус 2. И получается, что у нас там? Минус 2, минус 1, это минус 1 вторая, да? Нет, минус 3 вторых. Сейчас. Ну вот, от всей скобки это вот, ну, g0 это коэффициент,
от всей скобки. Поскольку она стоит в квадрате, это 2 на всю скобку. Правильно?
Теперь
нужно внутри
скобки.
А, это же дробь, поэтому надо по-честному, да? Вот так. Ну, во-первых, нет. Знаменатель в квадрате, правильно?
Ну.
А теперь производная числителя, она 0 на знаменатель, минус числитель на производную знаменателя. Числитель R0 минус, не забываем.
Минус 0. А минус А.
А, ну правильно,
минус дельта.
R0 на вариацию от R0 плюс А. Вот так? Правильно? Поехали.
Умножить, да.
Чего?
Все
правильно. Так. Да. Вот вариация от вот этой скобочки, это просто дельта, поскольку R0 констант. Минус 2 уже нулевое. R нулевое. R нулевое плюс H. R нулевое будет в квадрате. На дельта H. И на единицу на R нулевое плюс H в квадрате. Смотрите, вот если мы возьмем вот этот множитель и вот этот, это же не что иное, как просто g. Посмотрите на формулу 5. Видите? Тогда мы можем это все упростить. Минус 2g на дельта h на единицу на r нулевое плюс h. Правильно? Теперь, вот в этой сумме r нулевое значительно больше, чем сама высота, поэтому мы, в принципе, можем вот эту величину приближенно принять равной самому радиусу Земли. Погрешность небольшая, потому что для чего я это сделал? g, деленное на r нулевое, это что такое у нас? Помните? Где квадрат частоты Шулера. Если бы мы не пренебрегали вот этим вот этой суммой и не заменили бы эту сумму на просто радиус, у нас бы получилась просто другая частота.
А у нас G не уйдет, раз у нас не будет 2 не в квадрат дельта H.
Нет, G мы. Правильно. G на R0, это как раз не квадрат. Спасибо. Вот. Вот такое вот выражение. Если бы мы не пренебрегли высотой, у нас просто бы получилась немножко другая частота. Но принципиально от этого ничего бы не поменялось. Она была бы того же порядка, она была бы того же знака. Тут никаких минусов подводных нет. То есть в этом нет никакого серьезного влияния на конечный результат. Обозначим получившийся результат 6.
А вопрос все-таки не очень понятно, как мы r нулевое плюс h меняем на r нулевое квадрат.
Почему квадрат? Это приближенно равно. Это такое, у меня это не двойка. Да, ну можно не надо, все. Ну и все. Подставляем 6.
Ну это курит.
4.
Чего?
Значит, ню это корень из.
Да,
же,
да, да, да.
Ню квадрат, да, ну вы же знаете, же это нулевое. Даже по размерности можно проверить. Вот, подставляем 6 в 4.
6? Вот это?
Дальше
прибор с
точкой.
Да.
Минус на минус будет плюс. 2 на квадрат дальше.
А, подожди.
Дальше. Дальше. А давайте теперь избавимся от вертикальной скорости. Нам поможет вот это вот уравнение 2. Действительно, дельта h с точкой есть не что иное, как дельта v up. Это просто вариация от уравнения 2. Теперь, если мы продифференцируем второй раз вот это уравнение, у нас получится справа дельта v up с двумя точками. Вернее, с точкой просто. И мы можем его вот сюда вот подставить. Правильно? Тогда получится дельта h с двумя точками равно v up плюс 2 ню квадрат дельта h. Обозначим это уравнение 7. Это очень важное уравнение.
А сейчас от чего мы излагаемся?
От вертикальной скорости. У нас получилось вот такое вот уравнение для вертикальной скорости. Но оно чем нам неудобно? Тем, что здесь и скорость, и высота. Нам хотелось бы какую-то одну величину исследовать, поэтому мы взяли дельта, ну, вот это вот первое уравнение, провадировали его, продифференцировали еще раз, чтобы получить дельта v с точкой, и подставили полученный результат вот сюда. Ну, простая вот эта вот подстановка. В результате вот такое вот уравнение. Давайте его перепишем в более наглядном виде. Дельта h с двумя точками минус 2 ню квадрат дельта h равно v up. Правильно?
Правильно.
Что вы можете сказать относительно этого уравнения? Кто сказал, что не затухающее колебание? Сейчас как-то наставлю двое. А они и не затухают. Это вообще не колебание. Чего? Экспоненты. Экспоненты. Почему? Сейчас я все объясню. Уравнение не затухающих колебаний. Ну, это пример. Ну или там, неважно. Важно что? Что перед свободным членом стоит квадрат частоты этих колебаний, и перед ним стоит знак плюс. Если здесь минус, а вот все, что у вас вот здесь вот умножается на координату положительное число, а это так, то что квадрат и двойка, и вот здесь минус, то это значит, что это не колебание, это не стабильный процесс, а именно экспонента. Если решить вот это вот дифференциальное уравнение, то получится экспоненциальный процесс, расходящийся неограниченно с течением времени. Что касается затухающих колебаний, чтобы колебания были затухающими, помимо того, что они должны быть устойчивыми, необходимо наличие вот здесь еще одного k на x точке. Выражение тоже плюс. Вот здесь вот тоже плюс, тоже коэффициент больше нуля. И первое производное.
А если был бы минус?
Чего?
А если был бы минус, да.
Вот здесь вот минус, да. И тут минус. Но это тоже будет
минус. Только слева минус.
Только слева минус. Это тоже будет экспоненты. Ну это можно попробовать порешать, но, по-моему, экспоненты это будет. Так, очень хорошо. Решение уравнения 8 можно выразить в виде. является решением уравнения 8. Тем более в предположении, что правая часть постоянная, это линейное дифференциальное уравнение с постоянными коэффициентами.
Не трожь.
Давайте запишем теперь некоторые выводы относительно того, что мы получили.
Можно уже допишем?
Потекла уже. Адресант.
Что поведение ошибки INS по высоте неустойчиво. Из вида выражения 9 следует, что поведение ошибки INS по высоте неустойчиво. То же касается вертикальной скорости. Логично, правда? Если координатор разлетается, то себе скорость тоже. Но это нетрудно, кстати, доказать, если это тоже вывести вот это все.
Тоже касается вертикальной скорости?
Да, совершенно верно. Тоже касается вертикальной скорости. Это вызвано наличием положительной обратной связи.
Вызвано наличием?
Положительной обратной связи охватывающей оба интегратора в вертикальном канале. И обусловлены
охватывающей оба интегратора
в вертикальном канале и обусловленной ошибкой вычисления ускорения силы тяжести. Инерциальная навигационная система, работающая самостоятельно, в связи с этим в INS, работающая самостоятельно, в скобках без дополнительных источников, в связи с этим в инерциальной навигационной системе, работающей самостоятельно, без дополнительных источников, вычисление высоты вертикальной скорости не осуществляется. А это с дополнительными источниками, это как раз вторая часть нашей лекции.
Вычисление высоты вертикальной
скорости не осуществляется, да. Если у вас нет бароста, мера радиуса, там, мера спутниковой навигационной системы, чего-то такого неинерциального, что дает вам внешние измерения высоты, то вычисляют только горизонтальную координату, широту, долготу, ну или там другие координаты, например, декартовые системы, не важно. Главное, те, которые нет. все так плохо. Достаточно взять бар-высотомер, и будет уже все хорошо. Тем более, что бар-высотомер — это тоже автономное средство. Оно не требует приема передачи радиосигналов, например, извне. И помещая бар-высотомер в состав инерциальной системы, вы, в общем-то, не нарушаете автономности, и система также подходит для специальных применений. Вот. Бар-высотомер позволяет определить, ну, вы знаете, конечно, высоту на основании датчика давления. Датчик давления очень чувствителен к температуре, поэтому обычно сам датчик давления, конечно же, располагают внутри инерциальной системы, но к нему идет трубка, которую обычно выводят прямо за борт летательного аппарата, потому что в кабине тепло. И если именно такой воздушный поток поступит внутрь датчика, он просто выдаст высоту с погрешностью 30 метров. Когда мы летим, это ничего страшного. Там коридор достаточно большой, вот эти вот эшелоны, там километры. Ну, по крайней мере, сотни метров. А вот при посадке или при полете, скажем, в каких-то сложных местностях, в ущельях гор, там, где леса и так далее, это уже начинает сказываться. Поэтому его делают вот таким вот выносным. То есть сам датчик стоит внутри, и к нему трубка и подводится. Вот, кстати, если посмотрите инерциальные системы, которые, ну, включают в свой состав бар-высотомер, вы можете увидеть штуцер такой вот небольшой. Ну, в принципе, вот на всех наших системах, компоненте, ну, действительно такой штуцер есть. К нему, собственно, и подсоединяется резиновая трубочка, которая выводится куда-нибудь подальше. Туда, где температура соответствует действительности. Я предлагаю без перерыва, потому что нам осталось немножечко. Да? Мы разберем и пойдем.
Мы же, по сути, этим воздушным пузырем, там же немножко отличается, получается, температура.
От аэродинамики, конечно, отличается. Ну а от кондиции? По крайней мере, это лучше, чем в кабине. Но то, что бар-высотомер — это в принципе не очень точно устройство, это, конечно, нельзя не отрицать. Более того, ну, бар-высотомер дорогой не поставишь. Вот. Большой тоже не поставишь, потому что место жалко. А обычно просто поступают как? У бар-высотомера, у него две беды. У него, во-первых, большой шум, то есть его показания очень сильно зашумлены. И этот шум, конечно же, надо фильтровать, потому что амплитуда шума, ну, она для вот дешевых, для электромеханических бар-высотомеров, она может быть плюс-минус 10 метров. Шум, который он дает. Что же касается второй проблемы в бар-высотомере, это статическая ошибка. Даже если мы сделаем выносную трубку, если мы все вот это вот откалибруем его как-то, он, в принципе, измеряет высоту, ну, достаточно с большой статической ошибкой, тоже порядка 20 метров. Поэтому обычно делают комплекс, состоящий из СНС, из инерциалки и из бар-высотомера. Стоит сказать, что у нормальных бар-высотомеров статическая ошибка, в принципе, постоянно в запуске. То есть в запуске он дает погрешность относительно реальной высоты метров 20. Если эту погрешность определить где-нибудь в начале полета по спутниковой навигационной системе, то дальше мы можем на нее не обращать внимания. Вот. Достоинства бар-высотомера тоже два, из-за которых все-таки используют. Во-первых, это автономное средство. Во-вторых, у него более высокая кратковременная точность, нежели чем у спутникового сигнала. Спутниковый сигнал запаздывает, он низкочастотный, раз в секунду, да, у обычных приемников 1 Гц. А бар-высотомер, он все-таки поживее динамику, если вам нужна именно динамика высоты, то бар-высотомер он как раз для этих целей. Вот заголовок демпфирования ошибок вертикальных каналов. Демпфирование, в принципе, само по себе такой термин, это дань традиции, потому что здесь нет колебаний, тут вроде бы нечего демпфировать. Ну, так принято называть все, что связано с видоизменением модели ошибок, это вот говорят демпфирование. Если мы просто списываем ошибку, то это коррекция, компенсация, что угодно. А вот когда мы влезаем в алгоритм, обычно пишем, допустим, что в алгоритм X вводятся управляющие сигналы вида. Допустим, что в алгоритм INS вводятся управляющие сигналы вида. Двоеточие. Допустим, что в алгоритм INS вводятся управляющие сигналы вида. Двоеточие. Первое. На первый интегратор, пишем прямо словами, на первый интегратор в виде дополнительного ускорения. Скорости. Причем дельта H равно H и на S минус H внешнее. Причем дельта H это H и на S минус H внешнее. Где H и на S высота, предоставляемая инерциальной навигационной системой, высота инерциальной навигационной системы, H внешнее, высота от внешнего источника, в скобочках, бара, высота, мер, СМС, радиовостомер и прочее.
А что высота? Что у нас?
Это высота, которую инерциалка определяет. Мы ее не определяем, но как только мы вводим управляющие сигналы, мы теперь ее определяем. И вот, то есть, да, ну конечно, мы стартуем с земли, если это не какой-то там снаряд, да, подвешенный к крылу и запускаемый уже в полете. А действительно, начальное значение 0, у нас начала уже набегать ошибка по экспоненте, но мы пока на это не обращаем внимания, берем управляющие сигналы и думаем, что они нам помогут. И они нам действительно помогут, потому что мы сейчас рассмотрим модель ошибки. Так, мы там записали пусть, та-та-та-та. Тогда модель ошибок примет вид. Тогда модель ошибок примет вид. Так. Ну, во-первых, давайте запишем дифференциальное уравнение для самой навигации. Пока вот не модель ошибок, я поспешил, сказал, но ничего, вы поймете. Именно уравнение, по которому мы вычисляем скорость и высоту. F, A, минус дельта, A, A, плюс F, A, контрол. Смотрите, какой смысл вот в этом выражении. Фактически, акселерометры измеряют кажущееся ускорение. Мы его пересчитали к осям навигационного треугольника, получили вот это вот значение. Так? И к нему добавили дополнительное управляющее ускорение. Понятно? Все очень просто. Вот оно действительно на первый интегратор прилетело. Что касается высоты, здесь то же самое. VA плюс VA контрол. После первого интегратора у нас есть вертикальная скорость. Мы ее хотим проинтегрировать, получить высоту. Но перед тем, как интегрировать, мы добавляем еще и вот эту вот добавку в виде управляющей скорости. Все очень просто. Теперь, если аккуратненько это все проварьировать и проделать то же самое, что мы делали до этого, получится следующая модель ошибок. Дельта VA с точкой равно VA минус. минус c2 на d h плюс 2 мю квадрат на дельта h. Вот здесь есть небольшая ошибка, я ее допустил, ребят. Вот здесь вот дельта, ее лучше по-другому обозначить. Давайте вот так вот обозначим. Сейчас я объясню, почему. Вы уже поняли, почему, нет?
Потому что маленькая дельта будет участвовать.
Да, потому что получается как? Вот как я получил вот это уравнение? Я проварьировал, соответственно, вот это соответствующее. Если варьировать, то мы так или иначе доберемся до вот этой величины. Так? Начнем ее варьировать. С2 константа, но мы должны будем проварьировать дельта. У меня тут была дельта, и сейчас дельта второго порядка, что это чушь собачья вообще, извините за выражение. Если варьировать вот эту разницу, то действительно будет вариация нужная от нашей высоты и вариация от внешнего источника. Но внешний источник мы считаем эталонным. И вариация от его высоты равна нулю. Понимаете? Вот здесь вот сделайте себе пометку в скобочках, так как, если потом просто будете вникать в это тело подробнее, вы зададитесь этим вопросом, если сейчас не обратили на это внимание. Так как вариация от дельта h равно h ms минус h внешнее равно дельта h и минус. Вот. Вот теперь у нас все в порядке. Не забудьте только вот здесь вот поменять знак дельта, и все будет хорошо.
Дельта... А там вообще-то просто не стерли, да?
Да, да, дельта h и минус. Вот так. Если снова выразить то, как мы это делали в прошлый раз, выразить все через одну переменную, мы получим уже другое дифференциальное уравнение. Дельта h с двумя точками плюс c1 на дельта h с точкой плюс c2 минус 2 на квадрат на дельта h равно 2. И это уравнение, по-моему, 10, да?
Можно?
Чего?
Что у нас такое c1, c2?
Мы сейчас запишем. Коэффициент обратной связи. Это некоторые коэффициенты, учитывающие размерность между управляющим сигналом и тем, что мы туда подаем. Подаем мы ошибку по высоте относительно внешнего источника.
Обратная связь у нас положительная?
Конечно, отрицательная. Нормальная обратная связь, которая приводит к устойчивому состоянию. Итак, взгляните на уравнение 10. Мы не зря вспомнили уравнение затухающих колебаний. Согласитесь, что выбором c2 мы можем обеспечить положительную скобку. Легко. c2 просто должно быть больше 2 квадрата. Тогда у нас... А это тоже легко сделать, потому что мю маленькая. Очень, кстати. Так вот, это, по крайней мере, уже устойчивые колебания, и более того, они затухающие, поскольку у нас появилась слагаемая, пропорциональная первой производной, и c1 тоже больше нуля. Пишем. Вывод. Уравнение 10 описывает затухающие колебания. Уравнение 10. Описывает затухающее колебание при условии, что c2 больше 2 на квадрат.
c2 больше.
числовые значения C1 и C2 зависят от аппаратной реализации. Их следует выбирать, исходя из компромисса между помехозащищенностью
зависит от аппаратной
реализации, числовые значения C1 и C2 зависят от аппаратной реализации. Их следует выбирать, исходя из компромисса между помехозащищенностью в скобках малые C1 и C2
между
помехозащищенностью в скобках малые C1 и C2 в скобках малые C1, C2. Ну, в общем, если C1, C2 маленькие, то у вас шумы, которые присутствуют в
звуке,
не усиливаются, да, они просто подавляются, это фактически сужение голоса пропускаемого. И быстрыми переходными процессами. В скобках большие C1 и C2. Касается аппаратной реализации, дело здесь в чем? Одна и та же система, одна и та же связка, инерциальная система диодометра требует совершенно разные настройки, если вы их планируете использовать на различных комплексах. На машине это будут одни значения коэффициентов, на вертолете совершенно другие, потому что там другой уровень вибрации. И там вместе с этой вибрацией, которая проходит в высоту через ускорение, там уже требуется другая полоса пропускания, чтобы у вас выходной сигнал был, ну, глад, приемлемый, не содержащий шума. Вот. Вопросы?
Получается, мы один из два убираем по методу
их можно выбирать по методу минимизации функционала, но в принципе вот такой самый очевидно напрашивающийся способ — это метод стандартных коэффициентов. Он очень простой. Все мы знаем, что
тоже есть,
да? Когда вот здесь 2 кси нулевое омега, а здесь омега нулевое в квадрате. То есть вы полагаете, что вот эта ваша скобочка — это омега нулевое квадрат, а вот это 2 кси омега нулевое. Причем здесь уже получается, вам нужно будет варьировать только одну величину — омегу, если вы примете кси, ну как его обычно берут, оптимально 0,707. И уже отталкиваясь от варьирования одного параметра, смотреть, пытаться, пробовать. В принципе, можно начать с какого-нибудь более-менее нормального значения. Вот какое его взять, да? Когда это делаешь первый раз. Берите маленькое. В принципе, вот для обычной компоновки, где-то, ну, для таких, для нормальных систем, омега нулевое порядка 0,004 радиан в секунду. А там уже начинаете плюс-минус. Можете на полпорядка ее увеличить, посмотреть, что будет. Потом на полпорядка уменьшить. И уже вот, вот этой настройкой вы можете подобрать. Да, это частота среза. Фактически частота среза для вот этой вот вашей системы. То есть
получается, смотря на какие частоты вы хотите работать.
Смотря какие частоты проявляются, какие вы хотите отфильтровать, какие наоборот оставить, например, если это полезный сигнал динамика запросто. Например, легкий летательный аппарат, ну, беспилотник, скажем, у которого вот эти вот его вибрации, это, в общем-то, не шум, это полезный сигнал, он действительно вот так вот гуляет по высоте. Тогда вам надо их как-то оставить, а все, что выше этой частоты, наоборот, срезать. Ну, в общем-то, тема такая, очень, знаете, школьная. Вот. На самом деле, в разработке программного обеспечения для инерциальных систем, то, что мы сейчас с вами рассмотрели, это давно легло в такой библиотечный стандарт. То есть к этому особо и никогда не возвращается никто. Это один раз сделали, отладили и все. И это, в принципе, стабильный, он очень простой алгоритм, и в него не лазит никто. Ну, единственное, что если другая компоновка, подобрать другую частоту. А так, особо здесь никакого творчества нет.
Ну вот.
Когда начинается творчество?
Творчество начинается, когда мы имеем дело с... Когда мы... Я, конечно, мог бы сказать, но тут все-таки мы в университете. Вот, нельзя выражаться неприлично. Творчество начинается, когда мы с системы, которая не предназначена для навигации, пытаемся сделать конфетку. Вот тогда начинается творчество. И, конечно, здесь уже вот золотое правило механики, такое наше, навигационное, это то, что чем больше вы пытаетесь выжать из системы, и вот, вот то, что у вас есть под рукой, вы пытаетесь что-то из нее выжать, тем сильнее вы будете уходить от универсализма. Не получится из, вот, из дешевых компонентов создать систему, которая будет одинаково хорошо работать на наземных объектах, в небе, там еще где-то и так далее. Но нет. У вас будет система, например, для вертолета. И все. И то не для всякого. На Ми-8 можно, а, например, на Робинзон, который более динамичный, уже придется ее переделывать. Понимаете? Универсальная система, вот мы говорим, что инерциальная система не зависит от траектории, не зависит от, ну, от многих вот этих вот параметров объекта и так далее. Да, это все хорошо, но это только в теории. Это не в теории, если вы возьмете дорогущие гироскопы и акселерометры, грамотно составите из них систему с электроникой, все дела. То есть точная система, да, в принципе, ее можно куда поставить, она будет примерно одинаково работать, если диапазон внешних воздействий на нее совпадает с тем, на что она рассчитана. Если же вы берете то, что есть, а в это понятие входит даже волоконно-оптические гироскопы, то придется либо смиряться с 5 километрами за час, либо, если вы хотите точнее, уходить от универсализма. Например, изделие для наземного применения. И вы затачиваете его, учитываете динамику машины, учитываете то, что, например, у машины считается маневром, а у летательного аппарата нет. Ну и так далее. Простейший пример, который я всегда приводил, когда меня об этом спрашивали, это какой критерий положить в идентификацию маневра у нас или нет. Вот для летательного аппарата что это? Например, для самолета. Что служит показателем маневра? А именно крена. Крена, разворот по курсу обычно. Вот этот координированный разворот. Потому что тангаж, в принципе, у летательного аппарата, особенно у пассажирского, он не превышает плюс-минус 5 градусов. Но это некомфортно будет для пассажиров. Они почувствуют, что мы падаем или еще там что-то делаем. Нет. Тангаж обычно маленький. Вот крен. И, следовательно, курс. Что касается машины, то это совершенно другое. Машина разгоняется и тормозит, как правило, не поворачивая. И там уже в основу... критерия нужно брать, например, продольное ускорение. Вот казалось бы, да? Если вы будете строить методы демпфирования, основанные на вот этих вот особенностях динамики, вы будете уходить от универсализма. Вы сделаете систему для машины, в которой в алгоритме прописано, что если продольное ускорение больше какой-то величины, отключаем коррекцию. Ну, чтобы баллистические ошибки не вносить. Обычное дело. Да? Поставите ее на летательный аппарат. И все. И у вас все развалится. Ну, по крайней мере, точности уже будут совершенно другие. Потому что там нет продольного ускорения. Летательный аппарат, ну вот за исключением его разгона по полосе и посадки, продольное ускорение очень маленькое. В основном ускорение, которое у него есть, это центростремительное ускорение при координированном развороте. Понятно? Вот что имеется в виду в вот этом правиле, что чем больше мы хотим получить из системы, тем дальше мы уходим от того, что она универсальна. Ну вот, так в целом. Любите инерциальную навигацию. Нашу специальность. Она очень хорошая. Если вопросов нет, на сегодня все свободны. Спасибо большое.
Спасибо.